Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Для Европейского Союза в последние дни главной темой является саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Это программа сотрудничества с 6 странами бывшего СССР. О европейских перспективах этих 6 стран мы сегодня и поговорим. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина – 6 стран, для сотрудничества с которыми и была придумана программа «Восточное партнерство». В ее рамках проводятся переговоры о более тесном сотрудничестве с Европейским Союзом. Однако события последних дней показывают, что эти переговоры бывают очень непростыми. Я имею в виду отказ Украины подписать договор об ассоциации, предусматривающий более тесное экономическое сотрудничество со странами Евросоюза. Своим отказом Украина потеряла доступ к 500 миллионам потребителей по сравнению со 170 миллионами жителей стран таможенного союза. Не говоря уже об объеме рынка, который в более чем 5 раз превышает рынок стран, объединенных под лидерством России. Об этом накануне саммита Восточного партнерства в Вильнюсе говорил бывший министр иностранных дел Чехии и глава чешской партии ТОП-09 Карл Шварценберг. В интервью редактору украинской службы нашей радиостанции Оксане Пеленской чешский политик отметил важность темы европейской интеграции Украины. Как вы оцениваете решение Киева отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом?
Я думаю, что в Киеве была очень жестокая борьба. Страны региона из соображений конкуренции не желают отпустить Украину в ЕС. Некоторые из них находятся под сильным влиянием России. Я считаю, это трагедией для Украины.
Некоторые украинские политики считают, что решение о подписании соглашения о более глубоком сотрудничестве с ЕС не может зависеть от судьбы одного единственного человека, Юлии Тимошенко. Какова ваша точка зрения?
Я с пониманием отношусь к такому мнению. Однако у каждого сообщества, будь то Европейский Союз или общество игроков Кегли, есть свой устав. Если вы хотите стать членом этого сообщества, необходимо соблюдать устав. Но Украина хочет других правил, более выгодных, чем для других стран, а этого никогда не произойдет. Мы все обязаны были выполнить условия вступления. И это касается в той же степени Украины.
Украина, по крайней мере, на данном этапе отказалась от подписания договора. Ранее это сделала Армения. Имеет ли смысл весь проект Восточного партнерства, обращая внимание на эти обстоятельства?
Да, ситуация очень сложная, но я всегда буду сторонником того, чтобы диалог с Украиной продолжался в будущем.
Если вы посмотрите назад, когда стартовала программа сотрудничества ЕС с 6 странами бывшего Советского Союза «Восточное партнерство», то как вы оцениваете годы ее работы с момента создания в 2008 году?
Как всегда бывает в таких случаях, результаты смешанные, мало когда удается достигнуть исключительно успеха. В Грузии удалось достигнуть демократического перехода властных полномочий, чего в этой стране ранее не было. К власти в Грузии пришла оппозиция, старая партия власти – уступило ей место, президент сложил с себя полномочия после окончания его срока, не было никакого кровопролития, все прошло демократическим путем. Грузия сделала много важных шагов, если сравнить с тем, что там происходило в 90-х годах. Теперь об Армении и Азербайджане. В Армении ситуация незначительно улучшилась, в первую очередь, в экономической области. Обращая внимание на территориальное расположение этой страны, у армянских политиков есть определенные ограничения по интеграции в ЕС. И мы все это хорошо понимаем. Азербайджан за эти годы стал богатым государством, однако, к сожалению, не наблюдаются улучшения в области демократии.
Вы недавно довольно критически отзывались о режиме в Азербайджане.
Я не был критичен, я просто сказал правду. Это очень важная страна, однако в ней ограничены возможности улучшения ситуации с правами человека и в области демократических процессов. Хотя ни в одной из названных мною стран ситуацию нельзя назвать идеальной.
А что касается других стран Восточного партнерства?
С Белоруссией отношения не складываются. Я говорю это с сожалением. С Украиной отношения нестабильные. Сначала нам удается сделать шаг вперед, но за ним следует 2 шага назад. Эта страна, как мне кажется, все еще находится в поисках собственной идентичности. И события последних дней тому свидетельство. Эта страна в определенной степени разделена. Не удалось добиться принятия законов, которые позволили бы Украине вступить в Европейский Союз. Речь не идет о каком-то принуждении Украины. Это мнение распространено в обществе. Речь идет об обычных условиях, которые выполняет каждая страна, желающая стать частью Евросоюза. Этим путем шла Чехия, Венгрия, другие страны. Выполнение определенных условий касается каждого государства, которое стало членом ЕС, и Украина не является исключением. К этому добавляется значительное, подчеркну, значительное давление со стороны России, стремящейся воспрепятствовать сближению Киева и Брюсселя. Россия стремится вовлечь страны Восточного партнерства в таможенный союз, который включает в себя, кроме России, Белоруссию и Казахстан. Но я считаю вступление в этот союз ошибкой и в экономическом, и в политическом смысле. Конечно, российский рынок огромен. Конечно, он предлагает большие возможности, которые используют и чешские предприятия. Однако современным технологиям, современным стандартам управления компаниями можно научиться на Западе, а не на Востоке. Если посмотреть на разницу в развитии Российской Федерации и стран Европейского Союза, то стоит признать, что странам Восточного партнерства выгоднее присоединиться к ЕС.
У Чешской Республики 8 лет ушло на процедуру вступления в Евросоюз. Как вы убеждали граждан своей страны выдержать столь длительный период подготовки?
Я говорил две вещи и продолжаю повторять их каждому правительству и политику, с которым встречаюсь. Чехия тоже не сразу была готова вступить в ЕС, и у нас этот процесс занял несколько лет. Иногда все это было очень утомительным, но оно того стоило. Когда я смотрю на экономические показатели Чехии до и после вступления в ЕС, на объемы инвестиций и так далее, выгодность сделанного шага очевидна. Быть полноправным членом самого крупного экономического союза в мире все-таки что-то дозначит. Хочу отметить, что иностранные инвестиции полились в нашу страну только тогда, когда инвесторы убедились в наших намерениях. Нет в мире ничего более трусливого, чем деньги. Таким образом, мы зарегистрировали первую существенную волну инвестиций после вступления в НАТО, а вторую — после вступления в ЕС. Обе эти волны важны. Первая была связана с элиминацией непосредственной военной угрозы, а вторая — с тем, что инвесторы поняли, в Чехии теперь действуют правила Европейского Союза, правила цивилизованных стран, обеспечивающих стабилизацию экономической жизни. Многие компании мира расценивают это как преимущество.
Это было мнение бывшего министра иностранных дел Чехии и главы чешской партии ТОП-09 Карла Шварценберга. Об Украине в последние дни говорится немало, но осторожное отношение к интеграции в Европейский Союз разделяют и другие страны Восточного партнерства. Армения в этом году сделала окончательный выбор в пользу таможенного союза, отказавшись подписывать договор об ассоциации. Азербайджан все еще не уверен, стоит ли ему сближаться с Европой, и пока не спешит с более интенсивными переговорами. Отказалась от тесного сотрудничества и Белоруссия. Из всех участников саммита в Вильнюсе у Минска самые прохладные отношения с Брюсселем. Может ли эта ситуация измениться? Давайте послушаем материал на эту тему нашего белорусского корреспондента Виталия Цыганкова.
Среди всех стран-участников программы «Восточное партнерство» Белоруссия стоит особняком. Пожалуй, это единственная страна из бывших республик Советского Союза, которая не только не стремится расширить свое участие в этой программе, но и открыто заявляет о не слишком большой заинтересованности в этом проекте. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 19 ноября по итогам состоявшегося в Москве совместного заседания коллегии МИД Беларуси-России довольно откровенно рассказал о той незначительной для белорусских властей роли, которую занимает программа «Восточное партнерство». Никаких особых ожиданий от предстоящего в Литве саммита «Восточного партнерства» у Беларуси нет, заявил Макей.
Мы заинтересованы в участии в Восточном партнерстве, так как считаем, что это поможет нормализовать наши отношения с Евросоюзом. Для нас неприемлемы раздающиеся отдельные призывы делать выбор между Востоком и Западом. Мы должны искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Что касается уровня нашего участия, то в настоящее время этот вопрос рассматривается и обсуждается. Я не думаю, что с учетом значимости этой инициативы должен быть такой уж чрезмерно высокий уровень участия в саммите Восточного партнерства. Что касается каких-то конкретных дивидендов и выгод, то на данном этапе мы не ожидаем, что они будут весьма значимыми. Да, мы участвуем в некоторых проектах, которые реализуются в рамках инициативы Восточного партнерства на многостороннем треке, но о том, что эти проекты очень значимы, говорить не приходится.
В то же время белорусский министр напомнил, что Евросоюз является вторым по значимости партнером Белоруссии после России. Доля России в нашем товарообороте составляет порядка 49%, а доля Евросоюза почти 30%. Это очень солидная цифра, и было бы глупо отказываться от торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом, констатировал Маккей. Интрига насчет того, кто же поедет от Белоруссии на саммит в Вильнюс, будет сохраняться до самых последних дней. Впрочем, особой интриги тут и нет, поскольку на этот раз в Минск послано открытое, а не именное приглашение, то есть поехать может любой клерк. Вместе с тем, европейские дипломаты неоднократно предупреждали, что если Александр Лукашенко впишет свое имя в приглашение, то визу ему не дадут. Тогда место Беларуси на саммите в Вильнюсе останется пустым. Стоит напомнить, что на предыдущий саммит Восточного партнерства в Варшаве было отправлено именное приглашение предыдущему главе МИДа Сергею Мартынову. Тогда Белоруссия посчитала это неуважением и была представлена на саммите на уровне посла. Почему официальный Минск довольно холодно относится к Восточному партнерству? Программе, имеющей основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с 6 странами бывшего СССР. Политолог Валерий Карбалевич считает, что отношение официального Минска с Восточным партнерством можно назвать политическим тупиком.
Участие Беларуси в программе «Восточное партнерство» скорее формальное. Беларусь является формальным членом, Европейский Союз не исключает и членство, но на этом, собственно говоря, присутствие на каких-то форумах все и ограничивается. Причина тут одна. Дело в том, что в политике Евросоюза в рамках программы «Восточного партнерства» действует принцип «большее за большее». То есть Европейский Союз готов поддержать, в том числе финансово, ту страну, которая осуществляет какие-то реформы экономические, политические, которые приближают ее к европейским ценностям, к Европе. Беларусь же категорически отказывается осуществлять любые реформы. Вот. И, в общем-то, на этом все и заканчивается. Происходит ступор, торможение. А сейчас даже просто элементарные контакты сведены к минимуму по той простой причине, что Европейский Союз требует освобождения политзаключенных, белорусская сторона не хочет их освобождать, и Европейский Союз ввел визовые санкции в отношении чиновников, виновных в нарушении прав человека, и в отношении неких коммерческих структур, которые, как считает Европейский Союз, поддерживает режим. Вот в этой ситуации, ситуации такого тупика политического, и находятся сегодня взаимоотношения Беларуси и Европейского Союза, в том числе в рамках Восточного партнерства.
А почему Евросоюз имеет нормальные отношения с такими авторитарными режимами, как, например, азербайджанский, который довольно активно участвует в сотрудничестве в программах Восточного партнерства?
Тут есть такая особенность Беларуси. Беларусь откровенно и агрессивно проводит антизападную политику, антизападная риторика, антизападная пропаганда. То есть Беларусь не скрывает, что ведет политическую, идеологическую, дипломатическую войну с Европейским Союзом. Вот. И это сильно отличает Беларусь от других, скажем так, авторитарных режимов постсоветских, включая там Казахстан, Азербайджан, которые тоже не демократические, но, во всяком случае, они всячески поддерживают хорошие отношения с Западом, с Европейским Союзом, на словах всячески ратуют за сотрудничество, и это принципиально отличает, скажем, этих лидеров от Лукашенко.
В то время как власти не скрывают своего холодного отношения к Восточному партнерству, белорусская оппозиция и гражданское общество видят в этом проекте неплохие возможности для диалога и распространения европейских ценностей. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько – один из представителей белорусской оппозиции, приглашенных на саммит Вильнюс.
Для оппозиции Беларуси Восточное партнерство – это достаточно перспективный проект, и он возник потому, что на него есть спрос. Но как минимум половина граждан Республики Беларусь смотрит в сторону Запада. И поиск инструментов втягивания белорусов в европейское политическое, экономическое, культурное, гуманитарное пространство – это плюс для сторонников перемен в Беларуси. Что касается саммита, ожидания, ну, безусловно, Беларусь не в главной повестке дня, мы скорее в разделе «Разное». Тем не менее, мы не думаем, что что тысячи европейских чиновников каждый день встают с мыслями о нашей стране. Мы должны сами проявлять активность и навязывать белорусский вопрос в европейскую повестку дня. Для нас самые актуальные вопросы – это вопрос освобождения и реабилитации политических заключенных плюс свободные честные выборы. Вот об этом мы намерены говорить в Вильнюсе, куда уже получили приглашение, и там будет целый ряд возможностей на разных уровнях с разными людьми говорить вот об этих двух главных вопросах белорусской повестки дня.
Представители белорусского гражданского общества ради перспектив европейской интеграции страны вынуждены даже призывать власти более ответственно относиться к восточному партнерству. Так, участники конференции Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества восточного партнерства призвали белорусские власти обеспечить на саммите в Вильнюсе представительство на уровне не ниже, чем руководство Министерства иностранных дел. Это сохранит шансы для страны участвовать в программе восточного партнерства, объяснил председатель Координационного комитета национальной платформы Владимир Величко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорим о сотрудничестве стран Восточного партнерства с Европейским Союзом в связи с саммитом в Вильнюсе. Следующая страна, о которой пойдет речь – Грузия. В Тбилиси, в отличие от его соседей в регионе, твердо намерены парафировать, а затем и подписать договор об ассоциации с ЕС. О европейских стремлениях Грузии рассказывает Георгий Кабаладзе.
Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что последовательность Тбилиси, неизменность ее приоритетов во внешнеполитической сфере приносит плоды, и Грузия может рассчитывать на дальнейшее сближение с ЕС.
Я считаю, что ЕС основание. Не смотреть на перспективу развития вот в том направлении на саммите и после саммита с достаточным оптимизмом. Потому что Грузия сделала немало для того, чтобы Европейский Союз получил достаточные аргументы в том направлении, что Грузия, можно сказать, сделала выбор однозначно и не собирается сворачивать с этого пути. Я думаю, среди участников саммита из стран, конечно, охваченных программой «Восточное партнерство», Грузия и, наверное, Молдавия смогут, наверное, выполнить программу максимум.
О Вильнюсском саммите я беседовал с директором Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе.
Вильнюсский саммит очень важен для нашего государства, так как на этом саммите мы сначала парафируем, а уже в следующем году уже подпишем, во-первых, соглашение об ассоциировании, а во-вторых, соглашение о свободной торговле. Это является уже серьезным шагом к интеграции в Евросоюз. Очень хорошо, что и нынешнее правительство, и предыдущее правительство, они оба думают, их взяли совладают, что интеграция в Евросоюз – это очень важный приоритет, и тут не должно быть никаких политических разногласий.
А как, на ваш взгляд, Москва может повлиять на все эти процессы?
Конечно, в этом русле очень важно то, какая позиция будет у Москвы. Мы видели, как на последние недели, месяцы Москва, как они работали с Арменией, с Украиной, и очень досадно, что эти два государства либо изменили, либо меняют свои позиции по поводу Вильнюсского саммита и соглашений по ассоциации. Надеюсь, что Молдова и Грузия, они сумеют вырваться вот из этой западни, так сказать, которую Россия пытается им поставить, и уже со следующего года этот процесс будет необратим.
И что конкретно простые грузины, простые граждане получат в результате парафирования, а затем, возможно, и подписания договора об ассоциации?
Ну, во-первых, это политический шаг, соглашение, в котором будет индикация на то, какое будущее Грузии с Евросоюзом. А во-вторых, конечно, это зона свободной торговли, что значит качественно другой уровень торговых отношений между Грузией и Евросоюзом. А в-третьих, вот сам процесс ассоциирования, он в себе включает также и либерализацию виз.
Насколько реально, что договор об ассоциации будет подписан уже в будущем году?
Знаете, если процессы будут развиваться в логическом русле, если не будет, например, Грузии таких развитий, какие были на Украине, если Грузия будет придерживаться тех демократических стандартов, которые она за последние в последние несколько лет имела, если не будет, например, политическое исследование в стране и главные свободы, права человека будут соблюдаться, то я думаю, что абсолютно реально, что от того, как новая Еврокомиссия вступит в должность, то есть сентября-октября будущего года, соглашение будет подписано.
Одной из интриг предстоящего саммита стала попытка бывшего президента Михаила Саакашвили поехать в Вильнюс в качестве почетного гостя. По некоторым данным, именно этот вопрос он обсуждал в ходе последней встречи в Брюсселе с руководством Европейской комиссии. Бывший начальник государственной канцелярии Петр Мамрадзе рассказал Радио Свобода.
Сначала он несколько раз переставлял день выборов, президентских выборов, причем за 2 дня это было сделано. Объявил такого-то числа, потом опять передвинул, потом опять передвинул, а все потому. Высчитывал, чтобы он попал на саммит президента. Пошли слухи, причем слухи исходили из самых таких кругов, около Саакашвили, что нет, все-таки получится, нет, опротестуем выборы, так сказать, протянем время, а там, может, второй тур будет, и все-таки Саакашвили поедет на Вильнюсский саммит. На близко Саакашвили я этого не удивлялся.
Последний раз Саакашвили видели в Брюсселе, но оттуда президентский самолет уже вернулся без своего хозяина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Разговор о программе Восточного партнерства Евросоюза будет завершен репортажем из Молдавии. Эта страна на данный момент дальше всех продвинулась в переговорах с Евросоюзом. Брюссель уже пообещал отменить для молдаван визы для путешествия в ЕС, а также заявил о готовности подписать договор об ассоциации, который существенно расширит экономические возможности сотрудничества Молдавии со странами Евросоюза. Об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Накануне саммита в Вильнюсе глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что он намерен рекомендовать странам Европейского Союза ввести безвизовый режим для молдавских граждан, так как стране удалось выполнить все необходимые для аннулирования виз условия. В Европейской комиссии отмечают, что у Молдавии есть отставание в выполнении некоторых условий, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, эти условия касаются реформирования системы юстиции и принятия нового закона о прокуратуре. Премьер-министр Юрий Лянков отметил, что последующие действия властей Молдавии сумеют убедить Европейский Союз в готовности проводить реформы, необходимые для соответствия европейским стандартам. Большинство экспертов полагают, что Вильнюсский саммит сделает необратимым выбор Молдавии в пользу европейской интеграции. По мнению директора программ Института публичной политики Оазу Нантуя, саммит в Вильнюсе и реальное сближение с Европейским Союзом послужат укреплению молдавской государственности.
Значимость этого саммита для Республики Молдова предопределяется, на мой взгляд, самой спецификой молдавской государственности. Это государство, которое больше 20 лет не могло найти себя, которое более 20 лет не может решить проблемы в восточном регионе Республики Молдова. И соглашение об ассоциации с Евросоюзом дает нам, гражданам Молдовы, шанс на то, что молдавское правовое демократическое государство шаг за шагом будет двигаться к тому моменту, когда можно будет утверждать, что оно состоялось.
В Кишиневе надеются, что сближение с ЕС позитивно скажется на решении приднестровской проблемы, так как сделает Молдавию более привлекательной для жителей восточных регионов страны. Хотя действующие власти отколовшегося региона продолжают говорить о евразийском выборе, по мнению Оазу Нантуя, это скорее свидетельство их несамостоятельности.
На протяжении более чем 20 лет население левого берега Днестра находится в специфическом информационном пространстве. Приходится констатировать, что на левом берегу Днестра существует состояние легкой паники. Некоторые идеологи этого режима понимают, что конъюнктура региональная меняется, но в то же время они не могут предложить никакого вменяемого ответа на это изменение конъюнктуры.
За пределами Молдавии по-прежнему вызывает интерес тема объединения страны с Румынией. Тема возможного объединения была и остается главным аргументом в пользу существования самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. По мнению Оазу Нантуя, эта тема уже давно устарела и не актуальна.
На мой взгляд, эту идею озвучат либо сознательные проплаченные политические провокаторы, либо люди, очень далекие от реалий нашего региона. С того момента, как Румыния стала первым государством, которое признало нашу независимость, мне кажется, эту страницу следует закрыть.
По мнению молдавского политолога Виталия Андреевского, аннулирование Европейским Союзом виз для молдавских граждан резко снизит спрос на получение румынского гражданства среди молдаван, что также подпитывало разговоры о возможном объединении Молдавии с Румынией.
Это укрепляет государственность Молдовы, потому что после получения безвизового режима пропадает необходимость в румынских паспортах. То есть молдавский паспорт становится европейским паспортом. И это очень важно. Второе, безусловно, очень важно, что молодежь сможет ездить, поступать в высшие учебные заведения. Контакты в области науки будут развиваться. Это будет и связано с парафированием этого соглашения по ассоциации. Будут развиваться контакты в области бизнеса и не будет этих препятствий. Ну и последнее, самое важное. Мы же жили унизительно за железным занавесом. И, наконец, появилась надежда, что этот железный занавес упадет, и мы действительно станем европейской страной не только территориально по месту нахождения, а потому что Европа будет для нас открыта.
В Молдавии внимательно наблюдают за развитием ситуации в Украине вокруг подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В Кишиневе видят позитивные последствия для страны при любом решении Киева. В случае, если соглашение будет подписано в условиях синхронизации сближения с ЕС, значительно облегчится решение приднестровской проблемы. В случае, если Киев возьмет отсрочку, Молдавии достанется больше внимания и ресурсов для развития. Развитие со стороны ЕС и стран-доноров. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушали очередную передачу, подготовленную в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Она была посвящена сотрудничеству Европейского Союза и шести бывших стран СССР в рамках программы «Восточное партнерство». У микрофона была Александра Вагнер. В завершении хочу напомнить, что другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android.
Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Варшавский углеродный компромисс. Участники ежегодной климатической конференции ООН не отказались от планов подготовить к 2015 году соглашение преемника Киотского протокола. В Италии правительство готовит программу приватизации многих государственных активов. Среди них могут оказаться и итальянские пляжи. Как спасали автопром? В США автомобильные компании General Motors и Chrysler завершают антикризисные программы, инициированные правительством 4 года назад. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». В Варшаве в минувшие выходные завершилась очередная, 19-я по счету, ежегодная конференция ООН по проблемам сохранения климата Земли. В них принимают участие представители почти 200 стран мира. Варшавская конференция стала первым посткиотским форумом. Срок действия Киотского протокола истек 31 декабря прошлого года. Попытка сходу создать ему преемника, предпринятая в 2009 году в Копенгагене, завершилась громким провалом. Спустя два года на конференции в южноафриканском Дурбане было решено, наконец, подготовить новое соглашение к 2015 году, когда конференция пройдет в Париже, чтобы оно вступило в силу с 2020 года. Поэтому три очередных встречи, прошлогодняя в Катаре, нынешняя в Польше, а также конференция 2014 года в Перу, заранее отводились на подготовку проекта итогового документа. Тем не менее, в Варшаве и 11 запланированных дней конференции ее участникам не хватило для того, чтобы согласовать хоть какую-то совместную совместную резолюцию. На это ушли еще сутки. Руководитель делегации Европейского Союза Конни Хедегорд.
Еще 12 часов назад я очень сильно опасалась, что мы не только мало чего добьемся, но и можем сделать шаг назад. Потом добрые силы все же объединились, и мы получили неплохой результат. У нас есть теперь некий график будущих действий, в соответствии с которым странам-участницам предстоит выполнить домашнюю работу к конференции в Париже.
Представитель британской международной организации Third Generation Environmentalism Лиз Геллахер.
Мы пришли к соглашению, пусть и не самому выдающемуся, хотя, безусловно, могли добиться и большего. Возлагаем теперь большие надежды на климатический саммит под эгидой ООН, на который в сентябре соберутся лидеры многих стран мира. И мне представляется, что мы на пути к достижению весьма амбициозных целей.
Речь идет о специальной встрече лидеров государств мира, посвященной проблемам сохранения климата, которую инициировал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Она пройдет в конце сентября будущего года в Нью-Йорке, где в это время будет заседать Генеральная Ассамблея ООН. Цель встречи, видимо, согласовать позиции разных групп стран перед очередной ежегодной климатической конференцией ООН, которая пройдет в начале декабря 2014 года в столице Перу, Лиме. Руководитель климатического ведомства Организации Объединенных Наций Кристиана Фигерес.
Важно понимать, что незыблемым остается тот факт, что наиболее развитые страны мира, признавая свою историческую ответственность, должны идти во главе климатического процесса. Но это вовсе не значит, что остальных стран это не касается. Задача в том, чтобы каждая отдельная страна, крупная или небольшая, каждый сектор экономики, каждый отдельный город должны вносить свой вклад. Иначе нам просто не удастся переломить динамику выбросов в атмосферу парниковых газов.
Впрочем, позиции стран мира в отношении мер, которые должны приниматься, в частности, для сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов, по-прежнему очень сильно разнятся. Представитель делегации Италии на конференции в Варшаве Мауро Базилио.
Это действительно очень сложная проблема. Не берусь предсказывать, но совершенно очевидными являются глубокие разногласия между развитыми и развивающимися странами, и сводятся они к проблеме финансирования.
На климатической конференции в 2009 году в Копенгагене и наиболее индустриально развитые и развивающиеся страны мира впервые за 15 лет проведения таких форумов согласились лишь в принципе, что объемы выбросов в атмосферу, производимые их промышленностью, должны быть сокращены. Однако развивающиеся страны обусловили такие планы предоставлением им сначала, Западом, крупной финансовой помощи. Речь идет о деньгах для преодоления негативных последствий изменений климата, для технологического сокращения выбросов в атмосферу предприятиями их экономик. В Копенгагене наиболее индустриально развитые страны мира договорились, в принципе, выделять на эти цели уже к 2012 году по 30 миллиардов долларов ежегодно, а к 2020 году не менее 100 миллиардов долларов. При этом конкретных механизмов предоставления такой помощи никто, по сути, не согласовывал, и результаты не заставили себя ждать. Еще на прошлогодней климатической конференции в Катаре, когда делегации западных стран настаивали, что первое обязательство ими уже выполнено, делегации стран развивающихся, мягко говоря, выражали большие сомнения. В полной мере эти разногласия проявились и на нынешней конференции в Варшаве. Министр окружающей среды и лесного хозяйства Индии Джаянти Натараджан обратилась к западным странам чуть ли не с ультимативным требованием.
Мы отмечаем огромный разрыв между тем, что обещают наиболее развитые страны, и их исторической ответственностью. Но ирония в том, что развивающиеся страны готовы сделать в период до 2020 года гораздо больше, чем развитые. Равенство позиций есть путь к достижению амбициозных целей в том, что касается защиты климата. Поэтому я призываю развитые страны, устраните этот разрыв уже в этом году, в Варшаве, здесь и сейчас.
Западные страны, со своей стороны, чуть ли не без некоторой обиды, настаивали на том, что взятые на себя 4 года назад обязательства они, безусловно, выполняют. Германский министр окружающей среды Петер Альтмайер.
Я пока не могу давать каких-то обещаний, насколько именно мы сможем увеличить свой вклад. Но мы как минимум продолжим финансирование в текущих объемах, а также сделаем все возможное, чтобы его расширить.
Руководитель климатической организации США Тодд Стерн.
Соединенные Штаты продолжают играть важную роль в финансировании климатических проектов. Мы увеличили его объем с 2,3 миллиардов долларов в 2012 году до 2,7 миллиардов в 2013 и призываем все индустриально развитые страны мира к определению совместной стратегии для достижения 100 миллиардных объемов этого финансирования.
Но, похоже, спорящие стороны так и остаются пока при своем мнении каждая. Руководитель делегации Бразилии Жозе Марконда де Карвальо. Мы слышим, как нам говорят о быстром прогрессе в части обещанного финансирования. Но где же оно? Нам говорят, что к 2020 году его объемы составят 100 миллиардов долларов в год. Но где же текущие свидетельства того, что эти планы будут реализованы? Что развивающиеся страны действительно получат эти деньги? Если финансы, как часто бывает, вновь оказались камнем преткновения, то сам факт того, что разнородных усилий многих стран мира пока оказывается явно недостаточно для достижения согласованных ранее целей, уже никто и не оспаривал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Меня глубоко беспокоит то, что темпы предпринимаемых нами действий весьма далеки от того, чтобы ограничить рост средней по миру температуры воздуха лишь 2 градусами Цельсия к доиндустриальному уровню. Но все же я не теряю надежды, так как вижу и возможности, и уже достигнутый по многим направлениям прогресс на пути к малоуглеродному будущему.
Руководитель отдела британской консалтинговой и аналитической компании Ecofys, специализирующейся на альтернативной энергетике и проблемах сохранения климата, Николас Хоне.
Некоторые страны своей климатической политики фактически отыгрывают назад. Один пример — Австралия, где планируется внести изменения в законодательство, которые, по сути, приведут в будущем к увеличению выбросов в атмосферу. Другой пример — Япония. Там тоже изменили свои прежние обязательства. Главный аргумент — необходимость замещения атомной энергетики. Но это может объяснить изменение цели лишь отчасти, то есть оно оказывается гораздо более значительным.
Правительство Японии, пятой в мире страны по объемам выбросов в атмосферу парниковых газов, решило пересмотреть ранее взятые на себя обязательства в этой части. Если еще 4 года назад Япония намеревалась к 2020 году сократить эти выбросы на 25% к уровню 90-го года, то теперь, по новым ориентирам, они, наоборот, окажутся даже на 3% большими. Япония готовится расширить мощности тепловой энергетики, чтобы компенсировать их утрату в энергетике атома, где они сокращаются после аварии на Фукусиме весной 2011 года в результате катастрофического землетрясения. Министр окружающей среды Японии Набутэру Исихара.
Япония намерена сократить объемы выбросов к 2020 году на 3,8% к уровню 2005 года. Такая цель может показаться не слишком амбициозной, но она тем не менее таковой является. Чтобы ее достичь, Японии предстоит повысить энергоэффективность экономики на 20%, хотя она уже сегодня на самых высоких мировых уровнях.
В итоге решения Варшавской конференции фактически подтвердили то, что становилось в последние годы все более очевидным. В отличие от Киотского протокола, который предполагал единый уровень обязательств по сокращению выбросов в атмосферу для тех стран, которых это касалось, новое соглашение, условно Киото-2, будет, видимо, базироваться на ином принципе. На этот раз все страны-участницы должны сами определить свои обязательства по сокращению выбросов в будущем, то есть планы станут индивидуальными. И к следующей конференции в столице Перу, Лиме, в декабре 2014 года эти планы решено в основном уже подготовить. Министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар Видаль.
В Лиме нам необходимо уже получить весомый проект будущего соглашения. Здесь, в Польше, закладывается основа для него, чтобы в Лиме уже что-то было согласовано. Нам необходимо реализовать мандат Организации Объединенных Наций на подготовку проекта. И я уверен, мы движемся по пути к этому.
Подписать уже готовое новое международное соглашение, то самое Киото-2, предполагается на климатической конференции в Париже в 2015 году. И от этих планов на нынешней конференции в Варшаве не отказались, что ее участники, как мы слышали, также посчитали в итоге успехом. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Правительство Италии представило в конце прошлой недели проект программы приватизации государственной собственности на 2014 год, доходы от которой должны пополнить бюджет. По объемам накопленного государственного долга Италия уступает в мире только Соединенным Штатам и Японии, а по уровню долга по отношению к объему национальной экономики только Японии и Греции. Тему продолжит наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий.
Широко разрекламированная премьер-министром Италии Энрико Летта и министром экономики Фабрицио Саккоманни программа приватизации государственной собственности и либерализации целых секторов экономики вызвала критику не только со стороны политических партий, но и ассоциаций предпринимателей. Одним из наиболее яростных критиков премьер-министра Энрико Летта, вменяющим ему в вину то, что он был назначен на этот пост, а не получил его в результате победы на выборах, является радикальный политик, лидер движения «Пяти звезд» Беппе Грилло. На прошедших в стране в начале года парламентских выборах его поддержали почти четверть итальянских избирателей.
Летто не может, не имеет на то права и не в состоянии продавать что бы то ни было. Он никем не был избран на пост, который сегодня занимает. Он не может продавать то, что ему не принадлежит. Вся инфраструктура принадлежит итальянскому народу, то есть всем нам. И мы сами будем решать, продавать или не продавать. Если мы решим не продавать, то сами и распорядимся нашей собственностью.
Премьер-министр Италии и министр экономики утверждают, что программа приватизации государственных активов на общую сумму 12 миллиардов евро окажет положительное влияние на экономику и поможет сократить государственный долг. Однако этот долг давно перевалил за 2 триллиона евро, а его текущее обслуживание обходится почти в 90 миллиардов евро в год. Это почти 5% общего объема итальянской экономики. Поэтому предполагаемые доходы от приватизации в 12 миллиардов евро – капля в безбрежном море долга, а если точно – 0,3% общей его суммы. Стратегию планируемой приватизации сам премьер-министр Италии Энрико Летта определяет так.
Речь идет о плане привлечения иностранных инвестиций, которому мы придаем большое значение. Мы немедленно начинаем опрос общественного мнения и заслушаем всех заинтересованных лиц и субъектов предпринимательства, вовлеченных в этот процесс. Я полагаю, что необходимо дать сильный сигнал всему миру, всем тем, кто заинтересован в таких инвестициях. С финансово-экономической точки зрения Италия не боится глобализации. Более того, страна пытается придерживаться ее рамок. Наш план заключается в приватизации всего того, что следует приватизировать. А вовсе не в том, чтобы приватизировать ради самой приватизации, поскольку само по себе частное владение еще вовсе не означает, что оно лучше государственного. Более того, во многих случаях, не хочу приводить конкретные примеры, но они у всех на слуху, частное предприятие оказывалось хуже государственного.
Можно предположить, что Энрико Летта имел в виду, в частности, и национальную авиакомпанию Алиталия. В 2008 году под давлением тогдашнего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони она была приватизирована группой итальянских предпринимателей, названных во всеуслышание отважными капитанами и национальными героями. Однако всего через 5 лет компания вновь оказалась на грани банкротства. Ее текущие убытки превышают 700 тысяч евро в день. Но, случись крах Алиталия, без работы сразу останутся 4 тысячи человек только летного состава, не считая наземного персонала и смежников. Власти страны предприняли в последние месяцы срочный поиск потенциальных инвесторов для компаний. Франко-голландская Air France KLM, которая уже владеет 25% акций Alitalia, отказалась от расширения своего участия в ней. Другими кандидатами, судя по ряду сообщений, считались китайская Air China, национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов компания Etihad Airways, а также российский Аэрофлот. Однако, ни один из них явной готовности инвестировать в Alitalia пока не проявил. А единственное подобное предложение от крупнейшей в Европе компании бюджетных авиаперевозок ирландской Ryanair было в Италии не слишком вежливо отвергнуто. Пытаясь спасти национального авиаперевозчика, правительство фактически заставило вполне процветающее национальное почтовое ведомство, государственную корпорацию «Поста Итальяне», вложить в уставный капитал Алиталия 75 миллионов евро, предотвратив, по сути, ее банкротство. Участие в спасении авиаперевозчика успешной и прибыльной государственной корпорации, по замыслам властей, должно было заинтересовать зарубежных инвесторов. Однако этого не произошло. Нынешняя ситуация такова, что Алиталия, чтобы просто удержаться на плаву, должна сократить 2500 работников, то есть 18% всего персонала. Оставшихся, кроме того, ждут так называемые солидарные контракты, когда работники во избежание увольнения коллег добровольно отказываются от части зарплат. Председатель Союза промышленников Италии Джорджо Сквинци, выступающий в целом за самую широкую приватизацию, тем не менее обвинил правительство Италии и лично премьера в отсутствии четкой ее стратегии и ясно намеченных целей. В частности, в том, что предполагается сократить долю государства в не самых крупных и не самых проблемных предприятиях. При этом в стратегически важных, таких как энергетическая компания Eni или промышленная компания Finmeccanica, банка, выставляемые на продажу пакеты госакций не превысят 3% их уставных капиталов. Примерно по 30% акций так и останутся у государства. Премьер-министр Италии Энрико Летта приводит свои доводы.
Бюджет, который мы готовим на 2014 год, предусматривает впервые за последние 5 лет общее сокращение государственного долга. Мы считаем это не просто важной предпосылкой сокращения долга в целом. Мы надеемся убедить и Европейскую комиссию в том, что необходимо сделать более гибкими рамки проводимой в нашей стране экономической политики, отменив существующие пока ограничения.
Среди пунктов правительственной программы, вызывающих наибольшее противодействие, и приватизация итальянских пляжей, то есть прибрежной полосы. Дело в том, что вся береговая линия, омываемая морями, является в Италии собственностью государства, переданной в управление частным владельцам на основе концессионных соглашений. Речь идет, как правило, о семейном бизнесе, о контрактах, заключенных еще несколько десятилетий назад и передаваемых из поколения в поколение. Специальная директива Европейского Союза прямо предписывала либерализацию этого сектора применительно к Италии, начиная с 2013 года. Однако, ввиду противодействия мощного лобби, этого пока не происходит. Профессор экономики Международного Римского университета Луис Чезаре Поцци.
В Италии пляжи являются государственной собственностью, ими распоряжается ведомство госимущества, и они не могут быть приватизированы. Но этот сектор пребывает в застое. Здесь действуют старые контракты, заключенные еще с незапамятных времен, и семьи, получившие их ранее, считают уже своим неотъемлемым правом вечное управление теми или иными пляжами. Но это не так, поскольку концессия ограничена по времени. Государство должно регулировать свои отношения с концессионерами таким образом, чтобы контракты с ними оказывались максимально выгодными для казны. Ведь именно государство является в Италии владельцем всей прибрежной полосы. И оно должно, в частности, гарантировать права зарубежных инвесторов, чей капитал способен привлечь потоки иностранных туристов.
Семейные предприятия, управляющие частными пляжами, опасаются, что если права управления ими будут выставлены на свободный аукцион, всегда найдутся претенденты, которые предложат гораздо большую сумму. С другой стороны, эти итальянские предприятия ориентируются сегодня исключительно на местную клиентуру, не пытаясь привлечь иностранных туристов. Однако, из-за финансового кризиса платежеспособный спрос самих итальянцев резко сократился. В результате упали доходы управляющих частными пляжами и, как следствие, поступления в казну. Профессор Чезаре Поцци.
Проблема не в управлении какими-то отдельными пляжами, а в индустрии в целом. Италия весьма привлекательная для туристов страна, однако ее доля на международном рынке туризма невелика. Приватизация пляжей, либерализация этого сектора экономики, чтобы сделать его привлекательным для иностранных инвесторов, несомненно, важны. Однако для нас такое решение имеет смысл лишь в том случае, если этот новый капитал действительно гарантирует нам потоки иностранных туристов. Пока в Италии подобное стратегическое видение отсутствует. Здесь заботятся о решении неотложных проблем.
Традиционные, устаревшие контракты на аренду даже самых престижных пляжей Италии дают лишь копеечные поступления в государственный бюджет. Они уже давно не соответствуют реальной рыночной арендной плате. Тем не менее, вследствие мощного давления так называемого пляжного лобби, объединяющего более 200 тысяч человек как самих концессионеров, так и обслуживающего персонала, правительству Италии, возглавляемому Энрико Летта, так и не удалось пока определиться. Оно то объявляет о планах приватизации итальянских пляжей, то вновь отказывается от них.
Всеволод Гнетий, наш корреспондент в Риме. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свободы». Как спасали американский автопром? В начале недели компания Chrysler, третий в США автопроизводитель, объявила, что предполагаемое размещение ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже состоится не ранее первого квартала будущего года. Но это означает, по идее, что к тому времени спор, возникший между двумя ее главными нынешними владельцами, один из которых итальянская компания Fiat, все же завершится. А с ним и история спасения от краха и трансформации Chrysler после кризиса 2008 года. Завершается она и для крупнейшей из американских автомобильных компаний General Motors. В конце прошлой недели Министерство финансов США объявило, что намерено еще до конца года продать последние из акций компании, которые оно получило от нее в 2009 году в обмен на свои антикризисные кредиты. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
То, что Министерство финансов намерено завершить продажу акций сейчас, на полгода раньше, чем планировалось, отражает укрепление позиции General Motors на фондовом рынке. Тем не менее, в целом, Министерство финансов США закроет сделку с убытком для казны в 10 миллиардов долларов. Фактически, это означает, что власти не очень верят в дальнейший рост этих акций в ближайшем будущем. Правда, как признался журналистам на условиях анонимности представитель администрации США, наша задача заключалась не в том, чтобы заработать на General Motors, а в том, чтобы спасти американский автопром. Конец цитаты. В 2009 году компания General Motors, в течение многих десятилетий крупнейший автопроизводитель в мире, оказалась на грани краха из-за разразившегося годом ранее финансового кризиса. И тогда правительство США предоставило ей антикризисные кредиты почти на 50 миллиардов долларов, получив взамен 61% акций компании и став таким образом главным ее акционером. Фактическая национализация была заранее объявлена мерой исключительно временной. По мере восстановления бизнеса General Motors и роста котировок ее акций, Министерство финансов постепенно сокращало долю государства в ее уставном капитале. На сегодня она едва превышает 2%. Профессор школы бизнеса Университета штата Мичиган в городе Флинт, где располагаются многочисленные предприятия General Motors, Кристофер Дуглас.
С точки зрения города Флинт и штата Мичиган, спасение федеральным правительством корпорации General Motors и Chrysler явление, несомненно, отрадное. Если бы не действия властей, безработица в Мичигане стремительно выросла бы, а налоговые поступления в казну штата резко сократились. Уберечь эти компании от краха на пике разразившегося 6 лет назад финансового кризиса только за счет частных инвестиций было, видимо, невозможно.
Однако федеральное правительство потеряет в результате 10 миллиардов долларов. На ваш взгляд, в какой мере эта сумма сравнима с экономическими убытками для страны в целом в случае краха General Motors?
На этот вопрос, боюсь, мы ответа так и не получим. Как экономист, я, естественно, вижу риски любого спасения государством частных компаний. Это создает у них ложную уверенность в собственной значимости. Именно это, кстати, и произошло с компанией Chrysler после того, как в начале 80-х годов прошлого века государство предоставило банкам свои гарантии по новым кредитам компании, которые в итоге и позволили ей выжить. Придет ли правительство на помощь General Motors или Chrysler, если вдруг им снова будет угрожать опасность? Я думаю, нет. В отношении этих двух компаний Вашингтон, похоже, уже исчерпал свой политический капитал.
Миновав в 2009 году банкротство, General Motors остается прибыльной уже 15 кварталов подряд. За это время чистая прибыль компании превысила 20 миллиардов долларов, из которых почти 9 миллиардов она инвестировала в расширение собственных мощностей, за счет чего в стране было создано 3000 новых рабочих мест. Сотрудник исследовательского института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне Гарри Хафбауэр.
Пока рано прогнозировать, как поведет себя американское государство, случись в национальном автопроме новый кризис. Автомобильный рынок США переживает сегодня настоящий бум, и что произойдет с General Motors и Chrysler, когда этот бум пройдет, мы не знаем. Сомнений в том, что он когда-то завершится, нет. Это бизнес цикличный. Внутренняя реструктуризация, которую провела компания Chrysler, была более глубокой, чем у General Motors, в частности, в отношениях с профсоюзами, и поэтому ее будущее мне представляется лучше. Тем не менее, обе компании, на мой взгляд, переживут и следующее возможное испытание.
Chrysler, меньшая из американских автомобильных компаний «Большой тройки», также получила во время финансового кризиса помощь государства, спасшую ее от банкротства, но в иной форме, нежели General Motors. Списав часть старой задолженности компании и предоставив ей льготные кредиты на модернизацию производства, правительство США заключило особое соглашение с итальянской компанией Fiat, которая была крайне заинтересована в расширении своего присутствия на американском рынке. Ей были предложены жесткие условия, которые в целом сводились к следующей схеме. Чем скорее она реформирует бизнес Chrysler, особенно в части организации производства в США компактных и экономичных двигателей, тем большую долю в уставном капитале американской компании Fiat сможет приобрести. В перспективе и все 100% ее акций. Fiat согласилась. И уже в 2011 году Chrysler досрочно вернула Министерству финансов предоставленные ей ранее антикризисные кредиты более чем на 7,5 миллиардов долларов. А ее бизнес в США, как и у General Motors, является прибыльным в течение уже 9 кварталов подряд. Гарри Хафбауэр, Институт мировой экономики Петерсона, Вашингтон.
Я не согласен со многими из своих коллег, когда они говорят о якобы безальтернативности сценария государственного спасения General Motors и Chrysler. По моим оценкам, обе компании выжили бы и в результате стандартной процедуры банкротства, хотя и не обязательно под прежним названием. Да, это потребовало бы от них более радикальной трансформации, включая значительно большие уступки со стороны профсоюзов, которые государство не пожелало добиваться. Например, если перед правительством стояла бы задача сохранить пенсионный фонд General Motors и фонд медицинского страхования для бывших и нынешних работников, оно могло бы просто национализировать оба эти фонда, вместо того, чтобы, по сути, на несколько лет частично национализировать саму компанию. Таким образом, государство создало прецедент более широкого вмешательства в дела частного бизнеса в трудные для него времена.
Впрочем, пессимисты полагают, что, окажись вновь американский автопром в такой ситуации, правительство может решиться и на более радикальные меры. Вплоть до того, как пишет, например, обозреватель журнала American Thinker Ли Керри, чтобы ввести новый для Америки налог на добавленную стоимость с целью давления на действующие в США зарубежные автомобильные компании. Или, продолжает Керри, вынудить эти компании наперекор экономической логике разукрупнить свои предприятия в стране, чтобы обойти требования обязательного создания на них профсоюзов, чье существование неизбежно удорожает производство. Либо, наконец, повысить акцизы на бензин, настолько, чтобы более экологически чистые модели оказались конкурентами с традиционными бензиновыми, заключает обозреватель журнала American Thinker. Еще относительно недавно боссы автомобильной промышленности США почти рефлекторно отождествляли интересы своей индустрии с интересами страны. В 1953 году глава General Motors Чарльз Вильсон, будучи назначенным тогда вновь избранным президентом Дуайтом Эйзенхауэром на пост шефа Пентагона, не мог понять, почему утверждающий министров обороны комитет Сената по делам вооруженных сил требует, чтобы перед вступлением в должность он продал принадлежащие ему акции компании. Это проявилось и во время слушаний, на которых обсуждалась кандидатура Вильсона. В частности, на вопрос, способен ли он в качестве министра обороны принять решение, которое может отрицательно сказаться на бизнесе General Motors, Вильсон ответил утвердительно. Но тут же добавил, что не может и представить себе подобной ситуации, ибо всегда был убежден, что хорошо для страны, хорошо также для General Motors. И наоборот.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.